по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наше новое путешествие. Не знаю, почему я сейчас себе это представил. Такой, знаете, автобус по страницам Библии. Рейс номер 612. Наша сегодняшняя эфирная команда — это Анна Ильина, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы сегодня с вами продолжаем читать послание к Ефесянам. Мы читаем ваши комментарии. Кстати, были интересные темы, были интересные вопросы, которые вы задали в прошлый раз. И я думаю, к этим вопросам мы подойдем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наши группы по страницам Библии. Их можно очень легко найти на красном фоне, на красном таком круге. Буквы ПСБ по инициалам цикла, название цикла передач. И есть также другие группы, есть другие трансляции, другие места, где идет трансляция. Вот, соответственно, вы в любом из этих мест, в любой из этих групп нам можете написать. Мы ваши сообщения прочитаем, обязательно прочитаем сегодня, прочитаем завтра. Вот, сегодня мы во второй главе послания к Ефесянам, мы с вами узнали о том, что мы спасены по благодати через веру. И в прошлый раз мы говорили о том, что иногда начинают превозносить любовь. Бог спас нас своей любовью. Ну, по причине любви, да, ибо так возлюбил Бог мир. Но Он спас нас все-таки не любовью. Он спас нас благодатью через веру. Он спас нас через то, что отдал Иисуса Христа за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него... И вот это важный наш ответ, ответ веры, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему это важно? Опять, смотрите, что ведь у Павла происходит. У него, мы уже с вами об этом говорили, первые три главы богословия, с четвертой по шестую главы — это практическая жизнь, практическая христианская жизнь. Богословие оказывается, извините за такое словечко, недобогословием, если оно никак не связано с жизнью. То есть вот... Ну, есть такая, это называют болезнью студентов семинарии, второго, третьего, четвертого курса, иногда этим болеют и какое-то время после семинария, чаще всего все-таки после этого выздоравливают. А болезнь некоторых студентов заключается в следующем. Человек начинает богословствовать, и его богословие абсолютно оторвано от жизни. Он, например, может рассуждать о том, что же произошло в момент преображения. Да, вот как, что это такое, что это из себя представляет, преображение. Он может рассуждать о тонкостях, допустим, Рождества Христова. И там действительно есть интереснейшее рассуждение, там есть о чем поговорить. А потом начинается следующая вещь. Потом вот человек возвращается к обычной жизни, и возникает вопрос. Вот мое богословие и моя жизнь, они вот как-то связаны друг с другом или нет? Мое богословие на мою жизнь как-то влияет или нет? Я отвлекусь на минутку. Я помню, когда вот только-только вернулся из семинарии, после того, как вот получал и получил семинарское образование, стал проповедовать в церкви, я в семинарии увлекался греческим языком Нового Завета. И я вот мечтал, что в церкви ко мне подойдут после проповеди и скажут: «Олег, а расскажите, пожалуйста, в чем особенности аориста в греческом языке Нового Завета?» Но почему-то не подходили и не спрашивали про аорист. Вместо того, чтобы спрашивать про аорист, говорили о том, что «а вот как мне...» быть, как мне семью сохранить? У меня семья разваливается. Разваливающаяся семья, говорю я сейчас то, что тогда для себя понял, с некоторым удивлением тогда, часто это очевидно, но тогда удивлялся. Разваливающаяся семья и вопрос о том, как эту семью восстановить, для людей оказывается важнее, чем тонкости значения аориста. Почему это важно для нас сегодня? Почему это важно для нас вот в связи с посланием к Ефесянам? Вот смотрите. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Услышали, да? Не отдел, чтобы никто не хвалился. Я дальше пока не дочитываю, потому что мы пойдем дальше буквально через несколько минут. Теперь представьте себе молодую такую бойкую девушку, желательно христианку, но, наверное, христианку еще не очень понимающую. Потому что понимающая христианка такой глупости не скажет. А не понимающие христиане такую глупость говорят, и я как пастор это слышал. У меня есть такой хороший молодой человек. Я так его люблю. Ну да, у него есть определенные проблемы. Там, он, не знаю, в разных случаях по-разному. Он иногда выпивает, да, или он просто мной пренебрегает. Он какой-то вот невоспитанный, там еще что-то. У разных людей по-разному. А дальше человек говорит страшную вещь. Причем он-то, этот человек, или она в данном случае, да, не понимает страшности этой вещи. Она говорит, что она считает, что это великая вещь, но вещь страшная. Он говорит, вот он какой-то не такой, и я, внимание, я христианка, я спасу его своей любовью. Вот это глупость, граничащая с богохульством. И чтобы этого не сказать, важно, например, помнить послание, письмо апостола Павла к Эфесской церкви. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Кстати, во-первых, не любовь, а благодать. Не этой девушке, а Божия. И все-таки на эту благодать должен быть ответ. Вера. Это к вопросу о том, что в рай вилами не затолкаешь. Бесполезно, да и не нужно. Когда человек говорит «я спасу любовью», это значит, что в своей ослепленности человек вообще ничего не понимает. Начать с того, что он берет на себя функцию Бога «я спасу». Ну и к тому же, естественно, берет не тот инструмент. Да, вот как неопытный человек говорит, ну я сейчас вот это вот буду ремонтировать, ну и, допустим, вместо плоскогубцев он берет отвертку. Да, он в принципе, берет не тот инструмент, который нужно для этого взять. А другой подход. Бог спасет по моей молитве, Бог спасет по своему желанию, но я буду просить его об этом, я буду молить его об этом. Кстати, я своими молитвами тоже не спасу. Это не от меня, но, внимание, по моим молитвам, по моему долготерпению. И вот это уже совершенно другая история. Теперь представьте себе, что какое-то время прошло. Ну, давайте уже теперь не жена, не девушка парня, да, а парень девушку. Они поженились, живут вместе там 5, 10, 15 лет. И что-то он понимает, что она какая-то не такая, которую он ожидал. Ну, вот как-то что-то не так. И он говорит, ну, я же христианин. Я ее вот изменю. Я сделаю так... Стоп. Ну, ты ничего не сделаешь. Изменить может Бог. И он начнет с тебя... А потом будет касаться и другого человека. Может касаться и другого человека, а может не касаться. Может быть, это изменение будет такое, что будешь изменяться только ты. Вот это вот, с одной стороны, желание всех спасти любовью, которое ни к чему хорошему не ведет, оно просто нереалистично. Другое желание — всех изменить по своему подобию. Когда мы говорим «я хочу изменить другого человека», фактически мы говорим другому человеку «я хочу, чтобы ты был по моему подобию». Это неправильно. Это недопустимо, это невозможно. И вот тут богословие входит в нашу жизнь. И тут, в частности, вот этот фрагмент про то, что благодатью спасены через веру, а этот фрагмент совершенно четко начинает работать. Более того, выясняется, что у этого спасения есть определенная цель. И вот к цели этой мы подходим благодаря комментарию Людмилы. Комментарий этот пришел в пятницу. Это один из тех комментариев, когда ты понимаешь, что до слушателя дошла очень важная вещь, или он дошел до очень важной вещи. Причем не потому, что где-то прочитал, а потому что Слово Божие читал, думал, рассуждал. Людмила пишет, то есть, пишет она, Христос стал человеком, вочеловечился. Получается, что и мы теперь должны стать как Бог. Давайте на минуточку об этом задумаемся. Те, кто уже давно христиане, скажут, а что тут удивительного? Те, кто христиане недавно, или те, кто не верует пока, то, о чем сказала Людмила, это одна из глубочайших граней христианского учения. А сатана пытается иногда сказать, что вы уже как боги. Он пытается дать такие знаете, давайте мы срежем тут несколько уголков, вот такой вот более короткий путь. Опять, девушка, которая говорит, я его спасу, я ему, и так далее, она фактически идет вот по этому пути. Что же предлагает Бог? Он предлагает совершенно другое. Да, Иисус стал человеком, при этом он полностью Бог и полностью человек, он вочеловечился, он принял на себя нашу земную жизнь, нашу земную природу, но без греха, здесь нужно сразу оговориться. Для чего? Для того, чтобы мы имели потенциальную возможность, ту самую возможность, которую мы потеряли в момент грехопадения, возможность прийти к Нему и быть вместе с Ним. А теперь смотрите, Бог свят. Одна из особенностей святости заключается в том, что ничто грязное, ничто скверное, ничто такое, что не свято, не может к святости приблизиться. Именно поэтому израильтяне, например, не могли приближаться к Богу. Встреча несвятого со святым грозила смертью тому, кто не свят. Но теперь смотрите, что делает Христос. Он умер за нас, Он наделяет нас, или Бог Отец наделяет нас святостью. Для чего? Для того, чтобы менялась наша жизнь. Для того, чтобы сначала в этой жизни мы становились другими, а потом, да, Людмила, вы правы, придя в вечность, мы были вместе с Ним. Это не сделает нас Богом, конечно. Это не даст нам, то есть мы не будем Богом, как вот мы читаем, да, Бог творец, мы творение, давайте никогда не путать творца и творение. Но каким-то особым образом мы будем вместе с Ним, действительно приняв природу Его святости. Не отдел, чтобы никто не хвалился, теперь внимание, продолжаем читать послание к Ефесянам, 2 глава, смотрите, ибо мы Его творение. Это то, о чем я только что говорил, чтобы мы с вами не путали творение и Творца. Дальше. «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот и начинается здесь движение человека к Богу. Вот и начинается здесь его возрастание. Юридическая святость, которая вменена нам, которая записана нам на наш счет, это одна история. Но это не единственная история, это одна из граней, но это не единственная грань. Иначе получается то, о чем мы с вами уже говорили, в таком неправильном, вульгарном совершенно понимании христианство как страховка на вечность. Не-не-не, это не страховка на вечность. Дальше начинается наше послушание Богу, начинается наше преображение, начинается наше движение к Нему, по которому Он, вот этот путь к Нему, по которому Он нас ведет. И тут очень важная вещь. Почему влюбленный человек, любящий человек, почему и любимый человек, почему он сияет? Вот ему не говорят, значит так, ты влюбленный, а ты куда, давай-ка сияй. Ну вот, или ты посияешь и будешь, там, как все другие влюбленные. Он сияет, потому что в нем происходит некий внутренний процесс, происходит некоторое внутреннее действие. Так и здесь. Христианин совершает добрые дела не потому, что вот он хочет как-то Бога умилостивить и так далее. Ни одним добрым делом мы Бога не умилостивим. Но Бог уже живет в нас. Бог уже действует в нас. И вот по этой причине мы начинаем делать добрые дела. Более того, 11 стих, мы сегодня к этому придем, но вы ведь об этом пишете, вы нас к этой теме подводите. И я очень рад этому, потому что я вижу, что мы действительно вместе читаем Священное Писание, мы вместе познаем Господа. И должен еще сказать одну вещь. Вот мне лично вместе с вами очень приятно здесь находиться в эфире и делать эту передачу, потому что удивительные моменты, вот удивительное откровение, которое дает Бог в своем слове. Смотрите, Павел обращается к бывшим язычникам, эфесским христианам. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время, теперь какими характеристики этих людей, без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. Вот положение язычников, да и наше с вами положение без Бога, было совершенно безнадежным. Вот просто. Это не то, что... Слушай, давай ты хорошо себя будешь вести, и тогда, может быть, что-то будет. Не-не-не-не-не. Без Бога ничего не будет. Вот то положение, в котором они были, оно было безнадежным. Мы еще вернемся, я не помню, либо в сегодняшней беседе, либо в следующей беседе. Человек, который говорит, жизнь такая безнадега, что впору только напиться. Вот без Бога, если без Бога, то, извините, это страшно, но он прав. Жизнь именно такая безнадега, без Бога. И слава Богу, что не все следуют такому рассуждению, иначе в мире было бы совсем кошмарно. Но есть ведь нечто большее. Теперь смотрите. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Близки кровью Христовую. Вот это прорыв, вот это изменение жизни. И все остальное, что в нашей жизни происходит, все остальное, что происходит в наших мыслях, в наших словах, в наших практических делах, оно происходит вот поэтому. Понимаете, человек, который, по сути, остается язычником, который не признает Бога, который не признает жертву Иисуса Христа, который живет как будто по-старому, но пытается что-то такое из себя изобразить. А давайте будет любовь, давайте будет милосердие и так далее. Поймите меня правильно. Да, он сделает полезные вещи. Он сделает хорошие дела. И эти дела будут угодны Богу. Но эти дела не будут достаточны для того, чтобы человеку спастись. Потому что спасаемся мы только жертвой Иисуса Христа. И иногда говорят, ну а что, вот не христианская благотворительность, это плохо, что ли? Почему плохо? Люди помогают другим людям. Это хорошо, чтобы вот этот мир, вот этот не просто сумасшедший, а греховный мир, чтобы все-таки как-то этим управлять. Более того, я думаю, что желание для благотворительности его тоже дает Бог. Но только благотворительность сама по себе не спасает. Иначе вместо смерти и воскресения Сына Божия достаточно было бы некого набора добрых дел. Мы с вами сегодня в начале эфира еще немножко поговорим. В конце мы уже с вами сегодня не будем встречаться. А мы просто минуты через три перейдем к чтению Священного Писания. Тут еще одна история, которая из ваших сообщений видна. Эта история вот про что. Пишут, что Христос уже пришел, то есть второе пришествие Христа уже совершилось. То сразу отвечают по поводу того, что это должна была увидеть вся земля, а мы этого сами не видели. Да, действительно, вот эти мысли о том, что второе пришествие Христа уже совершилось, они часто бывают, такие лжеучителя часто появляются. Но при этом давайте обратим наше внимание на то, что иногда говорят, ну а как же, вот у Христа, как он, это что, неужели он телесно воскрес? Как он, например, проходил через стены? Да, он пришел к ученикам в комнату, а двери комнаты, горницы были закрыты. Как ему это удалось? Я очень советую вам перечитать по этому поводу первое послание к Коринфянам, 15 главу с 38 стиха. Говорят, ну как это может быть? Либо Христос воскрес по плоти, но тогда он не мог проходить через стены, либо, наверное, предполагают, воскресение его было только духовным, но не физическим. Нет, друзья. И воскресение Христа было по плоти, то есть он воскрес в теле, прославленном, но это было телесное воскресение, как и мы с вами получим новые тела. И это тело имело особые свойства. Каким образом, как сочетается одно и другое, апостол Павел на это отвечает. Он говорит, что есть разные тела, и у каждого из этих тел есть свои свойства. Не стоит приписывать свойства одного тела, свойства другого тела. Ну, например, даже вот так, переводя на современный язык, дуб растет, дубовый стол не растет. Он просто стоит, и все. Это вроде бы одна и та же древесина, но свойства разные. В одном случае дуб еще, вот дуб, в другом случае его уже спилили. Можно дальше в это углубляться. Я знаю, что это иногда воспринимается как противоречие. Никакого противоречия на самом деле здесь, конечно, нет. Читайте, друзья, Священное Писание. И сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать вместе вторую главу послания к Ефесянам. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты привел нас к Себе. И мы молим Тебя, чтобы жизнь наша действительно проявляла это, чтобы была свидетельством Твоим. Сейчас я молю Тебя, Господи, преобрази наши сердца и наш разум, чтобы нам читать Слово Твое, постигать Тебя. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 612-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в послании к Ефесянам, 2 глава, мы с вами прочитаем замечательный фрагмент, который часто цитируют, потому что это действительно великий стих, это великий фрагмент, завершающий раздел, в котором апостол Павел говорит о прошлом, настоящем и будущем христианской церкви. Он говорит о том, что когда-то мы были мертвы во грехе, мы, по сути, были рабами греха, мы типа жили только потому, что сатана создавал такую видимость, и, конечно, это была видимость жизни. Дальше мы читали о том, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви, воскресил нас. Мы читаем 5 стих: «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Это настоящее. «И воскресил с Ним и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Это уже будущее, о котором говорится как бы в прошлом, потому что в какой-то степени, в какой-то очень важной степени, мы уже сейчас восседаем в небесах, но зачем? Зачем все это нужно? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Иными словами, в будущем, я думаю, кстати говоря, что и ангелы тоже будут смотреть на то, что произошло, смотреть на нас в небесах и удивляться, какова Божия благодать, потому что мы никак этого не заслуживаем. Вот просто никак, ни на минуту. Мы будем являть Божию благодать ради Божьей славы. И я рад такой возможности, которая дана мне только по Божьей милости. Никакого другого объяснения здесь больше не существует. И вот в 8, 9, 10 стихах говорится как раз об этой безграничной Божьей благодати. Обратите, пожалуйста, внимание на время глагола. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены». Сказуемое «спасены», то есть мы спасенные, причастие прошедшего времени. Это действие уже совершилось. Не говорите о том, что вы мечтаете о спасении или вы надеетесь, что будете спасены. Но вы не знаете, потому что все это в руках Божьих. Нет-нет, ваше спасение действительно в руках Божьих, и это правильно, и ваше спасение зависит от Божьей благодати. Вот поэтому вы можете быть уверены, что Бог обязательно совершит свое дело. Ваше спасение уже совершено Христом, и Бог продолжает совершать его. Не говорите, что «я спасусь, если получится». Не говорите, что «я спасусь, если заслужу». Мы читаем, что мы его творение, создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Его творение по-гречески буквально «его поэма». Вот Он сотворил нас для совершенно определенных целей. И мы с вами можем добиваться этой цели, мы можем достигать этой цели по Его благодати. Кстати, необходимо очень четко различать Божию любовь к грешным людям и Божию благодать, которая открыта верующим, христианам в Иисусе Христе. Божия любовь к миру и Божия благодать для христиан – это совершенно не одно и то же. Понимаете, Божья любовь желала бы спасти мир, но не может этого сделать, потому что в таком случае она вступила бы в противоречие с Божьей праведностью, с Божьей справедливостью. А вот Божья благодать на основе жертвы Иисуса Христа, именно она дает спасение. Таким образом, получается, как писал в свое время Луис Перри Чейфер, вечная любовь Бога проявляется не сама по себе, а в том, что явилась Божья благодать. То есть на первом месте, на первом плане для человека, который пока еще не знает Бога, все-таки Божья благодать, Божья милость, Божий незаслуженный дар. Да, Бог посылает свой дождь и посылает солнце и на добрых, и на злых. Да, Бог любит весь этот мир, но одной любви для спасения недостаточно. Из своей бесконечной сокровищницы Бог раздает свою благодать. Благодатью вы спасены, той самой благодатью, которую раздает Бог. При этом вера – это инструмент, наш ответ. Единственное, что мы можем принести Богу. Кстати, и сама вера, которая есть в нас, это тоже Божий дар. Если бы Он нам сначала ее не дал, в нас бы ее не было. Ну как же так? Мы приносим Богу то, что Он нам уже дал? Не странно ли это? Совершенно не странно. Приведу пример. Кстати, очень интересно, что наши отношения с Богом замечательно описываются семейными отношениями. В частности, отношениями между родителями и маленькими детьми. Вот ребенок, 4-5-летний ребенок, 6-летний ребенок, рисует маме картинку на 8 марта. Давайте разберемся. Вот просто на минуточку разберемся. Мама с радостью, с удовольствием принимает эту картинку. Мама целует своего ребенка. Мама вне себя от восторга. Но он нарисовал эту картинку, используя бумагу, которую она купила, за которую они с папой заплатили, используя карандаши или краски, за которые они с папой заплатили. Возможно, он еще и воду разлил и скатерть испортил, пока все это рисовал. Или начал точить карандаш и крошки разбросал, хотя сейчас уже это, конечно, менее актуально. Да и более того, сам он, этот ребенок, появился, потому что мать в свое время прошла через этот процесс родов. Что в этой картинке принадлежит ему? Что в этой картинке такого, чтобы он мог сказать: «Мама, вот я это сделал, вот возьми, пожалуйста». Можно сказать, ну, творческая энергия, творческое усилие. Но опять-таки учили этому его, скорее всего, родители. Да и картинка будет не идеальна. Итак, эта картинка нарисована на бумаге, за которую платили мама с папой, карандашами, красками, за которые платили мама с папой, с использованием мебели, за которую платили мама с папой, нарисована ребенком, которого мать в свое время рожала в муках, и мама с удовольствием принимает эту картинку. Почему? Да потому что это ответ любви ребенка, это проявление его любви. Все то, что мы сегодня приносим Богу, основано на том, что Он изначально дал нам. Но никакого противоречия здесь нет. Мы отвечаем Богу любовью. И этот ответ действительно угоден Богу. Ну, кто-то скажет: «Простите, ну вот в вашем примере мама, папа подарили ребенку карандаши, краски, бумагу, есть стол и так далее, есть чем ответить». А мне вот Бог не дает веру. Вот не дает и все. Но помните, что сказано в Священном Писании? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Понимаете, какая вещь? Если вы хотите уверовать, то этот путь веры вам уже открыт. Слушайте Божье Слово. Мы с вами уже читали когда-то второе послание Коринфянам, 3 глава, 13 стих. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не возрили на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Есть покрывало, которое знакомо было ветхозаветным людям, покрывало, которое снимается только Иисусом Христом. Сегодня проблема заключается не в том, что вы не получили дар веры. Проблема скорее в том, что вы отказываетесь обратиться к Богу. Сегодня покрывало снимается. Снимается оно Христом. Христос готов снять это покрывало. Если где-то в этой цепочке проблема, то она не во Христе, она у вас. Это может быть духовная проблема, это может быть нравственная проблема. В чем она выражается? Ну, задумайтесь о себе, задумайтесь о своей жизни. Приведу вам, кстати, один пример, основанный на недавних письмах, на недавнем нашем общении со слушателями. Есть люди, которым мешает прийти к Богу зацикленность на прошлом. Причем эта зацикленность на прошлом оказывается также зацикленностью на себе. Они постоянно укоряют себя за то, что в прошлом они сделали неправильно. Это получается такой двойной взгляд. С одной стороны, это взгляд назад, взгляд в прошлое. С другой стороны, это взгляд внутрь, взгляд на самого себя. А Бог хочет, чтобы было по-другому. Он хочет, чтобы был взгляд вперед и вверх. Понимаете, не назад и внутрь, а вперед и вверх, на Христа. Кстати, вспомним еще одну замечательную цитату. Говорил об этом когда-то Чарльз Сперджин. И напоминал он вот что. Спасает нас не радость во Христе, а сам Христос. Не упование на Христа, а сам Христос. И даже не вера во Христа, хотя вера это и есть инструмент для спасения, но спасает все же сам Христос своей кровью, пролитой за нас. Спасение – это дар, и он всецело дан Богом. Вот когда мы с вами сегодня читаем послание к Ефесянам, когда мы читаем о том, что благодатью вы спасены, давайте не забывать об этом даре. И давайте поймем, что единственный даритель – это Бог. Да, у нас могут быть самые разные отвлекающие моменты, однако, помните о главном, тогда мы с вами не ошибемся. И еще одна важная деталь. В наш индивидуалистический век важно об этом напомнить. Апостол Павел не говорит «я» его творение. Хотя так оно и есть. Но все же в контексте важно помнить, что говорит он о церкви. Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я понимаю, что в большинстве проповедей подчеркивают, какие мы важные, какие мы хорошие, какие мы значимые. Но прочитайте, пожалуйста, контекст. И вы увидите эту важную деталь, которую действительно порой упускают из внимания. Речь идет не только о нас лично, а, возможно, и не о нас лично. Речь идет о церкви. Причем даже не о поместных церквях, не о поместных общинах, а о церкви Вселенской. Это Божье новое творение в Иисусе Христе. Кстати, в контексте все это становится вполне понятным. Никогда в Ветхом Завете никакой церкви не было. И сейчас Бог сотворил что-то новое из некогда мертвых, но воскрешенных, оживленных людей. Он сотворил свою церковь для чего? Для добрых дел во Христе Иисусе, которые поручил нам сам Бог. И мы об этом, об этих добрых делах еще будем говорить. Вот это, собственно, тот материал, из которого построена Божья Церковь, некогда мертвые, но воскрешенные, искупленные, прощенные, преображаемые люди.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим к разговору о том способе, которым построена церковь. Об этом мы читаем, начиная с 11 стиха. Я напомню, что Ефесская церковь состояла из христиан, которые когда-то были язычниками. То есть в основном это греки, не евреи. И это были люди по еврейскому закону, отделенные от общения с Богом. Но давайте прочитаем 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Здесь нужно остановиться. Слово «необрезанный» было и констатацией факта, потому что эти люди действительно были необрезаны, но оно было еще и неким унизительным ругательством. Для израильтян эти люди были чужаками. Они отчуждены от Израиля, и, естественно, они отчуждены от Бога. 12 стих. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот любой ортодоксальный еврей с этими определениями вполне бы согласился. Кстати, я предполагаю, что большинство из вас, как и я, также не из еврейского народа, вы из язычников, и вот большинство из нас были столь же отрезаны от Бога, как и апостол Павел. Знаете, я был в Израиле, но я никогда не пытался заявить свои права на клочок земли в Израиле, потому что у меня этих прав попросту нет. Бог давал определенные, совершенно конкретные обещания, обещания земли, но эти обещания были даны Израилю. Я здесь ни при чем. Я был отстранен от этих обещаний. Но обращу ваше внимание еще на одну вещь. Написано о том, что мы были без надежды, то есть у нас не было надежды. Мировые религии не могут дать надежды. Экономика не может дать надежды. Политики не могут дать надежды. Язычники были людьми безнадежными. Я понимаю, что сейчас есть такая вещь, как возрождение славянского язычества. Для меня это абсолютно чуждо. Я догадываюсь, кто были мои предки и кому они поклонялись. Это поклонение было абсолютно безнадежным. Но это было наше состояние. Без Бога, без наследия, без надежды. И вот в этом состоянии до сих пор живут многие люди. Хотите, скажу вам, может быть, грубо, но абсолютно честно. Вот в этом состоянии я бы пошел и напился. Потому что безнадега. Я сейчас, наверное, не воспроизведу. Когда-то в начале 90-х была песня. Не помню, кто это пел, осталось в памяти только такой грубый голос, который что-то такое пел про безнадегу. Но это абсолютно точное определение, абсолютно точный голос, абсолютно точная песня. И тут что-то происходит. И мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Что же происходит? Любовь Христа привела нас к Богу. Сам Бог совершил то, для чего требовалась благодать. И вот это далекое и близкое. «Вы, бывшие далеко, стали близки кровью Христовой». Кровь Христа, пролитая за нас, пересекла вот этот водораздел. И теперь мир изменился. Далекое стало близким, но ради этого понадобилось пролитие крови. Теперь читаем с 14 по 16 стихи. Кстати, если у вас более современный перевод, он будет более точным. В 15 стихе есть текстологическая проблема в греческом тексте, и когда-то авторы синодального русского перевода избрали определенный способ перевода, но, скорее всего, все-таки нужно немножко по-другому. Но давайте прочтем. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Приходя ко Христу, мы с вами, во-первых, приходим к возможности стоять перед Богом вместе со всеми верующими, потому что мы едины во Христе. Приходя ко Христу, мы с вами переходим некую преграду, некий барьер, потому что Бог разрушает этот барьер. Бог сам преодолевает эту преграду. Давайте разберемся, что здесь имеется в виду. Я все-таки сейчас немного буду отходить от русского синодального перевода, и я думаю, вы понимаете, почему я это делаю. А здесь действительно есть вот текстологическая проблема, о которой я говорил, но картинка-то очень красивая. Еврейский храм был построен как некая система, в которой были и разделы, ну, скажем так, отдельные дворы, отдельные места. И вот две эти стены, которые для нас особенно важны. Одно разделение – это разделение на двор евреев и двор язычников. Была воображаемая стена, которую язычники не могли переступать. Была грань, за которой они не могли проходить. Другая, и вот это уже совершенно невоображаемая стена, это была завеса. Завеса, за которую мог входить только первосвященник. Завеса в храме, которая разодралась сверху донизу в момент распятия, в момент смерти Иисуса Христа. Стена языческого двора отделяла язычников от иудеев. Что же сделал Христос? Мы читали в 14 стихе о том, что Он сам мир наш. И Он взял и сделал из двух одно. Он разрушил барьер. А теперь какой именно? В Священном Писании об этом говорится очень четко. Он разрушил стену враждебности. Он разрушил стену вражды. Это что? Разделение на языческий двор и иудейский храм? Нет, не только это. Это та враждебность, то противостояние, которое было в сердцах людей. Каким же образом он разрушил эту стену? Мы начнем сегодня говорить об этом, но продолжим уже в следующий раз. Он исполнил закон. Этот закон иудейский оказался исполненным для нас, ради нас. Сделал он это для того, чтобы из двух создать одного нового человека, чтобы принести настоящий мир. И евреи, и язычники нуждались в одном и том же, в примирении с Богом. Евреи осознавали это, ну, по крайней мере, должны были осознавать это, Они приносили жертвы, и этими жертвами они показывали, что да, они нуждаются в Боге, они нуждаются в оправдании. Принося жертвы, они смотрели вперед, они смотрели на Иисуса Христа. Язычники вообще об этом ничего не знали. А потом приходит Христос и говорит: «Я стал главной решающей жертвой и за евреев, и за язычников». Кстати говоря, ведь евреи считали себя абсолютно такими благочестивыми людьми, но давайте вспомним, не уходя в подробности, давайте просто вспомним о том, что мы уже с вами говорили. Ведь когда-то Бог вывел евреев из других народов, Он вывел иудеев из Египта, и при этом евреи начали превозноситься. Язычники превозносились своим язычеством, евреи своим еврейством. И даже в этом оказывается, что евреи и язычники на самом деле очень похожи друг на друга. Иисус говорит, была вот эта стена, была эта огромная стена. Я ее разрушил. Потому что евреи и язычники на самом деле были на одном и том же уровне. Еще одна вещь. Иногда действительно говорят о том, что, ну вот, есть еврейский народ, он богоизбранный народ, он изначально стоит на более высоком уровне. Есть язычники, и через Христа язычники как бы поднимаются до уровня иудеев. То есть они приняты в некое общество, да, в котором находились иудеи до сих пор. Но это тоже не так. Это тоже не все. Иоанн Златоуст очень хорошо об этом рассуждает. Он говорит, речь не о том, что Бог поднял язычников до уровня иудеев. Речь о том, что Бог во Христе поднял и тех, и других. У Златоуста есть такой замечательный образ. Это две статуи. Есть статуя золотая, есть статуя серебряная. И Бог берет и переплавляет эти статуи, Он сплавляет их вместе. Получается некий сплав, получается новый материал, получается нечто такое, чего раньше просто не существовало. Вот так мы стали едиными во Христе. Кстати, я не верю в довольно популярное нынче учение о братстве всех людей. Все мы друг другу братья и сестры. Я знаю, что это красиво звучит, я знаю, что это популярно, я знаю, что это модно, я знаю, что из кого-то это даже вышибает слезу умиления. Но я не могу признать это учение библейским. Иисус его не признавал библейским. Он не говорил, что, слушайте, фарисеи, а вы мне братья, у нас один и тот же отец. Он говорил про них и про их отца совершенно другие вещи. Что это значит? К чему все это? Какова же альтернатива этому всемирному братству? Об этом продолжим разговор в следующий раз и вернемся к этим замечательным стихам с 14 по 16, потому что здесь еще очень много того, о чем нужно поговорить. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.